Глава 3. Грехопадение человека. Сотворенный Богом человек заметно отличается от всех других сотворенных существ. У человека был дух, подобный духу ангелов, и в то же время была душа, подобная, похожая на души низших животных. Сотворив человека, Бог дал ему совершенную свободу. Он не сделал его автоматом, автоматически управляемым его волей. И наглядно это показано во второй главе книги «Бытие», где Бог говорит первому человеку, какие плоды в саду он может есть, а какие нет. Сотворенный Богом человек не был машиной, двигателем которой был Бог, но он был вполне свободен в выборе. Если он хотел выбрать послушание Богу, он мог это сделать, а если хотел выбрать непокорность Богу, он мог сделать и это. Человек обладал независимостью, с помощью которой мог проявлять свою волю в послушании или непослушании. Это весьма важный пункт, потому что нам нужно понимать, что в нашей духовной жизни Бог никогда не лишает нас нашей свободы. Бог ничего не сделает с нами, если мы откажемся кооперировать с Ним. Ни Бог, ни дьявол не могут совершить в нас ничего без нашего разрешения, потому что человеческая воля свободна. Первоначально дух человека был самой высокой частью его существа, которой душа и тело должны были подчиняться. В нормальных условиях дух действует как хозяин, душа как управитель, а тело как слуга. Хозяин поручает дела управителю, а управитель в свою очередь поручает слуге исполнять их. Хозяин в частном порядке дает приказания управителю, а управитель открыто передает их слуге. Управитель кажется господином всего, но на самом деле господином является хозяин. К сожалению, человек пал. Он был поражен и согрешил. В результате правильный порядок, дух, душа и тело был нарушен. Бог одарил человека независимой силой и дал его душе множество даров. Мышление и воля или интеллект и намерение находятся в числе наиболее заметных из них. От начала целью Бога было, чтобы душа человека приняла и ассимилировала истину и содержимое духовной жизни Бога. Он дал человеку дары, чтобы человек мог сделать знание и волю Бога своими. Если бы дух и душа человека сохранили дарованные им в творении совершенство, здоровье и оживленность, тогда и тело могло бы продолжать свое вечное существование неизменно. Если бы он употребил свою волю к тому, чтобы есть а дерево жизни, божественная жизнь, несомненно, вошла бы в его дух, проникла бы в его душу, преобразила бы всего внутреннего человека и сделала бы его тело нетленным. Тогда он на самом деле был бы буквально обладателем вечной жизни. В таком случае его душевная жизнь заполнилась бы совершенно духовной, и все существо его преобразилось бы в духовное. И наоборот, если порядок души и духа сделать обратным, человек погружается во тьму, и тело его теряет способность жить долго и быстро портится. Мы знаем, как душа человека избрала дерево познания добра и зла вместо дерева жизни. Но разве не ясно, что Бог хотел, чтобы Адам ел от дерева жизни? Ведь прежде чем запретить Адаму есть плоды от дерева познания добра и зла и предупредил его, что в день, когда он вкусит от этого плода, смерть умрет. Бытие 2.17. Он сперва разрешил им есть свободно плоды всех, подчеркивается, всех деревьев в саду, и умышленно упомянул дерево жизни посередине сада. Кто может сказать, что это не так? Плод познания добра и зла поднимает человеческую душу и подавляет дух. Бог не запрещает человеку есть его только для того, чтобы испытать его. Он запрещает его, потому что знает, что от вкушения этого плода душа человека будет стимулирована настолько, что дух будет угашен. А это значит, что человек утратит истинное познание Бога и сделается для него мертвым. Запрет Бога показывает его любовь. Знание добра и зла в этом мире само по себе есть зло. Такое знание исходит из разума души человека. Оно раздувает душевную жизнь и, следовательно, подавляет духовную жизнь до полной потери познания Бога, до того, что она становится мертвой. Большое число служителей Божьих видят в дереве жизни приношение Богом жизни миру в лице Сына Божьего Иисуса Христа. Это есть вечная жизнь, Божья природа, Его несотворенная, безначальная жизнь. Итак, у нас здесь два дерева. Одно зарождает духовную жизнь, а другое развивает душевную. В своем первоначальном состоянии человек не грешен, не свят и не праведен. Он стоит между тем и другим и может либо избрать божественную жизнь и стать существом духовным, причастным божескому естеству, либо надмить свою сотворенную жизнь и природу и стать душевным, причиняя тем самым смерть своему духу. Бог наделил полным равновесием три части человеческого естества. Поэтому если одна слишком развивается, другие неизменно страдают. Наше духовное хождение, поведение получит значительную пользу, если мы поймем происхождение души и ее жизненный принцип. Дух исходит непосредственно от Бога, потому что Он есть Бог Духа всякой плоти, числа 16:22. Душа же не извлекается так непосредственно, но производится от слияния Духа и тела. Когда Дух вошел в тело, появилась душа, поэтому она характерна родственно сотворенному человеку. Она есть сотворенная жизнь, естественная жизнь. Полезная деятельность души действительно обширна в том случае, если она будет занимать свое правильное место у правителя, позволяя Духу быть хозяином. Человек сможет тогда принять божественную жизнь и быть радостным и родственным Богу в жизни. Если же душевная сфера раздувается до сверхнормальных объемов, духовная сфера подавляется. Все действия человека будут ограничены природной сферой сотворенного, не будучи в состоянии соединиться с божественной, сверхъестественной, несотворенной жизнью. Первый человек уступил смерти, когда ел плоды дерева познания добра и зла, и тем самым ненормально развил свою душевную жизнь. Сатана искусил Еву вопросом. Он знал, что его вопрос заставит ее подумать. Если бы она была полностью под управлением Духа, она отвергла бы такие вопросы. Сделав же попытку ответить, она применила свой рассудок для непослушания Духу. Несомненно, вопрос Сатаны был полон ошибок, потому что его основной целью было возбуждение умственной деятельности Евы. Может, он ожидал, что Ева поправит его, но, увы, она предпочла исказить Слово Божье в своей беседе с сатаной. Это придало смелости врагу, и он решился предложить ей вкусить от плода, сказав, что ее глаза откроются, и она будет подобна Богу, зная добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела. Бытие 3:6. Вот как смотрела Ева на это дело. Сатана сперва возбудил ее душевное мышление, а потом уже захватил и ее волю. Результат – она впала в грех. Сатана всегда использует физическую потребность в качестве своей первой мишени для нападения. Он просто упомянул принятие в пищу плода перед Евой, что было чисто физическим делом. Затем он приступил к заключению души, намекая, что вкушение плода – откроет ее глаза, и она будет знать добро и зло. Хотя такие поиски знаний были вполне законными, последствия их, тем не менее, привело ее дух к открытому непослушанию Богу, потому что она исказила Божий запрет, представив его злонамеренным. Сатанинское искушение достигает сперва тела, потом души, а потом уже духа. После искушения Ева высказала свое мнение. Во-первых, дерево хорошо для пищи. Это похоть плоти. Первой возбудилась Евина плоть. Во-вторых, оно приятно для глаз. Это похоть очей. Теперь и тело, и душа были возбуждены. В-третьих, дерево вожделенно, желанно, потому что дает знание. Это гордость житейская. Такое желание обнаружило колебание ее чувств и воли. Ее душа была к этому времени возбуждена бесконтрольно. Она уже не стояла в стороне в роли зрителя, но расшевелилась до желания вкусить плод. Каким опасным господином являются наши эмоции? Зачем было Еве желать плода? Это не было просто похотью плоти, похотью очей, но также и побуждением любопытства приобрести мудрость. В погоне за мудростью и знанием, даже за так называемым духовным знанием, можно увидеть деятельность души. Когда мы пытаемся умножить наши знания с помощью умственных упражнений, проводя времена над книгами, не уповая на Господа и не ожидая указаний Святого Духа, наша душа действует в полном разгаре. Духовная жизнь подавляется. Так как падение человека началось с поиска знания, Бог применил юродство слова о кресте, чтобы погубить мудрость мудрецов. Разум был основной причиной падения, поэтому для того, чтобы спастись, нужно уверовать в юродство проповеди о кресте, вместо того, чтобы полагаться на свой интеллект. Дерево познания причиняет падение человека, и потому Бог использует дерево юродства. 1 Петра 2:24 для спасения человека. «Если кто из вас думает быть мудрым веки сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым, ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом». 1 Коринфянам 3:18-20 и 1:18-25. Пересмотрев тщательно повествование о грехопадении человека, мы видим, что, восстав против Бога, Адам и Ева развили свои души до такой степени, что духу уже не было места, и потому они поверглись во тьму. Выдающиеся части души – это разум и эмоция. Воля есть орган решения, и потому она – господин человека. Разум есть орган мышления, эмоция – орган привязанности. Апостол Павел говорит: «Не Адам прельщен, то есть не его рассудок помутился в тот день, но жена, прельстившись, впала в преступление». 1 Тимофея 2:14. В книге «Бытие» говорится: «Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела». Бытие 3:13. Но Адам сказал: «Жена, которую ты дал мне, она дала мне, не обольстила, а дерево, и я ел». Бытие 3:12. Ясно, что не Адам был обманут, у него был ясный ум, и он знал, что есть плод запрещенного дерева. Он ел из любви к жене. Адам понимал, что сказанное змеем было ничем иным, как обманом врага. Из слов апостола видно, что Адам согрешил сознательно, умышленно. Он любил Еву больше самого себя. Он сделал ее своим кумиром и ради нее был готов восстать против заповеди своего Творца. Какая жалость, что его чувства затмили его рассудок. Любовь к жене победила разум. Почему люди не поверили истине? Потому что они возлюбили неправду. 2 Фессалоникийцам 2:12. Вот поэтому, когда человек истинно обращается к Господу, он сердцем, а не умом, верует к праведности. Римлянам 10:10. Сатана толкнул Адама на грех, захватив волю его посредством чувств, между тем, как Еву он соблазнил посредством захвата воли, помутив ее рассудок. Когда воля, разум и чувства человека были отравлены змеем, и человек пошел за сатаной вместо Бога, его дух, обладающий способностью общаться с Богом, получил смертоносный удар. Тут виден наглядно закон, который управляет работой сатана. Он использует что-то чисто плотское, то есть съедение плода, чтобы соблазнить душу человека на грех. Как только душа согрешит, дух повергается в полный мрак. Порядок его работы всегда такой – снаружи, вовнутрь. Если он не начнет с тела, он начинает действовать на ум или эмоцию, чтобы добраться до воли человека. В момент, когда воля человека поддастся сатане, он владеет всем человеческим существом и умерщвляет его. Но не так действует Бог. Он всегда действует изнутри снаружи. Бог начинает работать в духе человека и продолжает просвещать его рассудок, возбуждать чувства и заставлять подчинение тела его воле, чтобы в конце концов совершалась воля Божья. Все проделки сатаны всегда идут снаружи вовнутрь, все божественные действия изнутри наружу. Это может быть мерилом для определения, что приходит от сатаны, а что от Бога. Кроме этого, мы познаем из этого, что если раз сатане удалось захватить волю человека, ему удалось захватить под свое управление всего человека. Нам следует особенно запомнить, что душою человек проявляет свою свободную волю и свое господство. Поэтому Библия часто говорит, что душа согрешает. Например, грех души моей, Михей 6.7, или душа согрешающая, Иезекииль 18.4.20. А в книгах Левит и Числа часто упоминаются грех именно души. Почему? Потому что душа решает грешить. Она делает этот выбор. Наше определение греха такое – воля, поддавшаяся искушению. Грех – это дело воли души, и потому выкуп совершается за душу. В приношении Господу для выкупа душ ваших. Исход 30.15. Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши. Ибо кровь вся душу очищает. Левит 17.11. Приношение для очищения душ наших перед Господом. Числа 31.50. Поскольку согрешает душа, значит душа нуждается в искуплении. И более того, она может быть искуплена только душою. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Предал душу свою на смерть. Он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Исаия 53, 10-12. Исследуя характер Адамова греха, мы обнаруживаем, что помимо непослушания Богу, здесь есть еще и своеобразная независимость. Не следует забывать здесь о свободной воле. С одной стороны, дерево жизни внушает чувство зависимости. Человек тогда не обладал божеским естеством. Но если бы ел плоды дерева жизни, мог бы обеспечить себя им, достигнув этим вершину жизни, то есть обладать жизнью Божьей. С другой стороны, дерево познания добра и зла внушает независимость, потому что человек своим усилием воли стремится к познанию того, что не было ему обещано, к чему-то, чего ему не полагалось от Бога. Непослушание было его провозглашением независимости. Непослушанием он продемонстрировал свою независимость от Бога. Кроме того, поиски познания добра и зла показали независимость человека в том, что ими он выразил свое недовольство тем, что ему уже было дано Богом. Разница между душевным и духовным здесь кристально ясна. Духовный полностью зависит от Бога и вполне довольствуется тем, что от него получил. А душевный обходит Бога и тянется к тому, чего Бог не дает, а особенно к знанию, в кавычках. Независимость – это печать душевного. То, что не нуждается в полном уповании на Господа, а полагается полностью на свои усилия, вне всякого сомнения, душевно, каким бы хорошим оно ни казалось, даже если это поклонение Богу. Непослушание и независимость представляют всякий грех, совершенный грешником или святым. Дух, душа и тело после грехопадения. Адам жил дыханием жизни, которое становилось духом в нем. Духом он ощущал Бога, узнавал его голос и общался с ним. У него было острое сознание и ощущение Бога, но после грехопадения дух его умер. Когда Бог вначале говорил с Адамом, он сказал ему: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2.17. Адам и Ева, тем не менее, продолжали жить еще несколько сотен лет после того, как вкусили от запретного плода. Из этого видно, что смерть, о которой говорил Бог, не была физической. Смерть Адама началась в его духе. Что такое на самом деле смерть? Согласно с научным определением, она есть прекращение связи с окружением. Смерть духа – это прекращение его связи с Богом. Смерть тела – это разрыв связи между духом и телом. Значит, когда мы говорим о смерти духа, это не значит, что его больше нет, но просто, что он утратил свою чувствительность к Богу и таким образом стал мертвым для него. Истинное положение таково, что дух потерял способность общаться с Богом. Приведем пример. У немого человека есть рот и легкие, но что-то не в порядке с его голосовыми связками, и потому он не может говорить. Что касается человеческой речи, его рот можно считать мертвым. Подобным образом Адамов дух умер из-за его непослушания Богу. У него все еще был дух, но он был мертв для Бога, потому что потерял свой духовный инстинкт. И так дело обстоит и сейчас. Грех убил у духа его острое, интуитивное познание Бога и сделал человека духовно мертвым. Он может быть религиозным, нравственным, образованным, способным, сильным и мудрым, но в отношении к Богу он мертв. Он может даже говорить о Боге, рассуждать о нем и проповедовать его, но он все равно мертв для него. Человек не в состоянии слышать или ощущать голос Божьего Духа. В результате Бог часто говорит в Новом Завете о живущих по плоти, как о мертвых. Смерть, которая началась в духе нашего праотца, постепенно распространилась и достигла его тела. И хотя он жил еще много-много лет после смерти своего духа, смерть, тем не менее, совершала свое дело непрерывно в нем до тех пор, пока его дух, душа и тело стали мертвыми. Его тело, которое могло бы преобразиться и прославиться, возвратилось вместо этого в прах. Из-за того, что его внутренний человек впал в хаос, внешний должен был умереть и разложиться. С тех пор дух Адама, как и всех его потомков, попал под гнет души, пока не слился с нею постепенно так, что эти две части сделались близко сплетенными между собою. Автор послания к евреям 4.12 говорит, что Слово Божие проникает до разделения души и духа. Это разделение необходимо, потому что дух и душа слились воедино. Будучи интимно сплетены, они повергли человека в психический мир или мир души. Все в этом мире делается по указанию ума и чувств. Дух утратил свою силу и чувствительность, пребывая как бы мертвым в сне. Его инстинкт познания Бога и служения ему парализован, он находится в глубоком обмороке и как бы не существует. Вот это и имеется в виду в послании Иуды, 19 стих, когда говорится «душевные, не имеющие духа». Это, конечно, не означает, что дух человека перестает существовать, потому что в числах 16.22 говорится, что Бог есть Бог духа всякой плоти. У каждого человека все еще есть дух, хотя он помрачен грехом и не в силах общаться с Богом. Каким бы мертвым этот дух ни был по отношению к Богу, он может оставаться действительным, как ум и тело. В отношении к Богу он считается мертвым, но в других отношениях он все еще весьма деятелен. Иногда дух павшего человека может быть даже сильнее, чем душа или тело, и может завладеть всем существом. Такие люди «духовны» в кавычках, так же, как и многие душевны или телесны, потому что их дух больше духа других людей. Это чародеи и ведьмы. Они действительно поддерживают связь с духовным миром, но делают это посредством злых духов, а не Святого Духа. Дух павшего человека в таком случае в союзе с сатаной и с его злыми духами. Он мертв для Бога, но очень даже жив для сатаны и следует указаниям злого духа, который действует в нем. Уступая требованиям его страстей и похотей, душа становится рабою тела, так что Дух Святой находится бесполезным, находит стремление найти место для Бога в таком человеке. Поэтому Священное Писание говорит: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть». Бытие 6.3. Библия говорит о плоти, как о сочетании невозрожденной души и физической жизни, хотя чаще указывает на грехи, которые в теле. Попав однажды под управление плоти, человек не может освободиться никакими силами. Душа заменила авторитет духа. Все делается независимо и под диктовку ума. Даже в религиозных делах, в самой горячей погоне за Богом, все совершается силами и волею души человека, в полном отсутствии откровения Святого Духа. Душа не просто независима от Духа, но и в придачу к этому находится под полным управлением тела. Она должна слушаться и выполнять похоти, страсти и требования тела. Поэтому каждый потомок Адама не только мертв духовно, но он также является и земли перстным. 1 Коринфянам 15:47. Павшие люди управляются полностью плотью, поступая согласно требованиям душевной жизни и физических страстей. Такие не могут общаться с Богом. Иногда они проявляют свой интеллект, иногда похоть, но чаще всего и то, и другое. Без препятствия плоть прочно управляет всем человеком. Это то, что говорится в послании Иуды 18-19 стихи. В последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Душевность враждебна духовности. Дух – наша самая благородная часть, та часть, которая может соединяться с Богом и должна бы руководить душой и телом. Она находится теперь под властью души, той части, у которой и побуждения, и цели земные. У духа отнято его оригинальное положение. Настоящее состояние человека ненормально, и потому о нем говорится, как о не имеющем духа. В результате своей душевности он превратился в ругателя, поступающего по своим нечестивым похотям и сеющего разделение и раздор. 1 Коринфянам 2:14 говорит о таких невозрожденных людях следующее. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Такие люди, находящиеся полностью под контролем души, и дух которых подавлен, прямо противоположны духовным людям. Они могут быть чрезвычайно интеллигентными, способными предлагать мастерские идеи и теории, но они не считаются с тем, что от Духа Божьего. Они негодны для принятия откровения от Духа Святого. А это откровение резко отличается от человеческих идей. Человек может воображать, что человеческий разум и рассудок всемогущи, что мозг способен постичь все истины мира, но приговор Слова Божьего звучит «суета-сует». Находясь в своем душевном состоянии, человек часто ощущает ненадежность нынешнего века, и потому и он ищет вечной жизни будущего века. Но даже когда он это и делает, он не в силах найти слово жизни своими размышлениями и теориями. О, как ненадежны умствования человека! Мы видим зачастую, как довольно осмышленные люди расходятся между собой во мнениях. Теории часто приводят человека к ошибочным заключениям. Это воздушные замки, и они повергают человека в вечную тьму. Как верно то, что без водительства Святого Духа разум не только ненадежен, но также крайне опасен, потому что часто ошибается в вопросе добра и зла. Малейшая неосторожность может причинить не только временный урон, но даже вечный вред. Омраченный ум человека часто приводит его к вечной смерти. Если бы невозрожденные души могли видеть это, как бы это было хорошо. Находясь в плотском состоянии, человек может управляться не только душою, но и телом, потому что душа и тело тесно сплетены. Так как греховное тело преизобилует страстями и похотями, человек может совершать самые отвратительные грехи. Сотворенное из праха земного тело тянется к земле. Введение змеиного яда в тело человека превращает все его законные желания в страсти. Уступив однажды телу непослушанием Богу, душа становится обязанной уступать каждый раз. Низменные желания тела могут поэтому часто проявляться через душу. Сила тела становится настолько преобладающей, что душе не остается ничего, кроме рабской покорности. Замысел Божий намечал управление души духом. Но как только человек становится плотским, его дух опускается до положения слуги души. Дальнейшее ухудшение наступает, когда человек становится телесным от тела, потому что тогда все самое низменное в теле поднимается и делается суверенным. Человек опустился от управления духом до управления душой, а от управления душой до управления телом. Он опускается все ниже и ниже. Каким жалким должно быть его состояние, когда плоть захватывает бразды правления в нем. Грех убил дух. В результате духовная смерть сделалась участью всех, и все сделались мертвыми во грехах и преступлениях своих. Грех сделал душу независимой. Душевная жизнь, следовательно, есть жизнь эгоизма и самоволия. Грех, в конце концов, пересилил тело. Греховная природа, соответственно, управляет всем телом.